19. Габриэль Мёрк сидел в дальнем ряду переговорной и ждал начала брифинга. Он со всеми познакомился, всем пожал руки, поклонился, поприветствовал, не запомнив большинства имен. Там был Ким, забравший его на улице, девушка с длинными светлыми волосами, которую звали Анетта. Еще было трое молодых людей, их имена он не запомнил. И один мужчина постарше, его звали, кажется, Людвиг. Холгер Мунк вошел в комнату в сопровождении Мии Крюгер. Мия уселась на стул перед всеми, а Холгер подключил проектор к своему ноутбуку.
«Привет всем! Сегодня у нас первый брифинг, все на месте, вся наша команда в сборе, и нам это очень нужно. Как уже говорилось, у нас несколько новых лиц. Добро пожаловать!» «Те, кто работает здесь давно, помогите новичкам включиться в работу, чтобы мы получили максимум пользы друг от друга. Прошло 10 дней, как мы нашли Паулину Улсен, и 8 дней с момента обнаружения Йоханны Ланге. После ряда попыток не сообщать ничего СМИ, мы решили использовать их себе на пользу. Как вы уже наверняка видели, сегодня в газетах напечатали фотографии платьев, в которых были девочки». Холгер сделал небольшую паузу и посмотрел на собравшихся. Габриэлю показалось, что за серьезностью в глазах он разглядел тень улыбки.
«Вообще-то нам надо бы отпраздновать наше возвращение сюда, на Мари Буэсгате», — кратко сказал Мунк. «Но сейчас у нас есть дела поважнее. Так что это мы сделаем позже».
Габриэль огляделся. Хотя настрой тут был и серьезный, он увидел улыбки и довольные лица вокруг. Без сомнения, все члены команды были очень рады видеть друг друга.
«Некоторые из вас были с нами с самого начала, а некоторые только пришли. Поэтому я расскажу вам все в подробностях. Хочу добавить, что вся сводка сегодняшней встречи будет лежать на сервере в общем доступе. Мы просим каждого из вас выкладывать туда всю информацию, которую вы найдете. Когда у всех есть доступ к данным, работа идет быстрее, а нам проще писать отчеты».
Мунк включил компьютер, и на экране появилась первая фотография. Это были не те фото, что утром напечатали в газете с двумя кукольными платьями. На фотографиях были висящие на деревьях девочки в этих платьях. Габриэль никогда не видел ничего подобного, и только сейчас до него дошло, чем ему предстоит заниматься. Это не кино, не по телевизору, это реальность. Двух маленьких девочек больше нет. Кто-то лишил их жизни. По-настоящему. Они больше не дышат, они больше никогда не будут разговаривать, улыбаться, они никогда не пойдут в школу. Габриэль Мёрк старался сохранять спокойствие, заставил себя посмотреть на фотографии, но в животе что-то мерзко зашевелилось. Он уже чувствовал себя выбитым из колеи. Не хватало только упасть в обморок на первом брифинге.
«Паулина Улсен и Йоханна Ланге», — сказал Мунк. 6 лет. Собирались в первый класс осенью. Паулина пропала 4 недели назад, Йоханна — 3 недели назад.
Новые фотографии, несколько карт.
Паулина пропала из детского сада Шоенкиркес и была найдена в Маридалене. Йоханна пропала из детского сада Лили Экеберг и была найдена в лесу недалеко от Хаделандсвейн. Точное время смерти девочек установить довольно трудно, но все указывает на то, что их держали в плену живыми достаточно долго, прежде чем надеть на них эти костюмы и оставить так, как мы их нашли.
Мунк снова нажал на клавишу, появились новые фото. Габриэль больше не мог смотреть и уставился на свои ботинки. «Боже мой, на что я подписался? Этих девочек нашли мертвыми, по-настоящему, жертвы чьей-то гротескной игры». Он захотел обратно в свою постель, почувствовал, что его жизнь изменилась буквально за несколько минут. Лучше бы он никогда не видел этих фотографий. Лучше бы он не знал, что есть такие люди, которые делали такое. Внезапно ему стало очень тяжело. Нахлынула такая печаль, какой он раньше никогда не чувствовал. Он знал, что такие вещи происходят, но тем не менее не знал этого. Это было очень реально. Нет, чересчур реально, чертовски реально. Вот как это было. Габриэль тяжело вздохнул и попытался сконцентрироваться, чтобы сидеть спокойно.
«Никаких признаков сексуального насилия», — продолжал Мунк. «Девочек помыли, постригли им ногти, вымыли и расчесали волосы. В обеих на шеях были ленточки из Норвиджин с надписью «Я путешествую одна». В обеих школьные рюкзаки на спинах. Обе умерли от передозировки наркоза. Никаких сомнений, что это сделал один и тот же преступник, и что и похищение, и убийство были тщательно спланированы. Паулина нашел человек по имени Вальтер Хенриксон. Он есть в нашем регистре, но не за подобные вещи. Два раза вел машину в нетрезвом виде пару лет назад, и нет никаких причин полагать, что он замешан. Юханны нашли два брата, Тобиас и Торбен Иверсон, 13 и 7 лет. У мальчиков есть отчим, Микаэль Франк, также наш знакомый. Сидел 6 месяцев за что-то мелкое, но также нет причин полагать, что кто-то из них замешан. Опрос жителей, близких к местам обнаружения районов, пока особо ничего не дал. Но, как вы уже знаете, была замечена машина, белый Ситроен неизвестной модели.
Мунк снова нажал на клавишу, и теперь на экране появились те фотографии, что были в газетах. Мунк сделал глоток из бутылки Фариса, стоявшей перед ним на столе.
«Платья — это копии платьев для кукол, специально сшитые под размер девочек. Если преступник сшил их сам, нам это, вероятно, ничего не даст, но мы надеемся, что он или она поручили эту работу кому-то другому, кто не знал, для чего их будут использовать. Поэтому мы и дали эти фотографии газетам, в надежде, что кто-то узнает эти платья. Пока ничего нет, Аннетте?»
Мунк повернулся к светловолосой девушке.
«Ничего», — сказала Аннетте, — «но еще рано».
«Конечно», — кивнул Мунк. «Аннетте — это, для тех, кто не знает, связующее звено между нами и Грёнландом. Вся связь идет через нее. Тут у нас не будет никаких утечек. Есть еще одна причина, почему мы спрятались тут наверху, правда, Ким?»
«Чтобы ты мог курить на веранде»,
— раздался тихий смех.
«Спасибо тебе, Ким. Следи, чтобы не удариться затылком об дверь, когда будешь выходить отсюда. Но серьезно, я подчеркну это еще раз. Мы ни с кем не разговариваем. Ни с журналистами, ни с коллегами из Грёнланда, ни с родственниками, ни с женами, ни с друзьями, ни с девушками, ни с сожителями, ни с возлюбленными, ни в твоем случае, Ким, с твоей собакой».
Все снова рассмеялись. Габриэль мёрко гляделся. Он не мог понять, как они могли смеяться. Но потом до него дошло, что это единственное, что они могут сделать. Дистанция. Они держат эмоциональную дистанцию. Если не держать ее, они не смогут ясно смотреть на вещи, не смогут хорошо выполнять свою работу.
«Не переживай слишком сильно, не впутывай в дело эмоции».
Он сделал глубокий вдох и попытался немного посмеяться про себя.
«Знаем только мы», — продолжил Мунк, — «и мы держим это при себе. Нам окажут любую помощь, которая потребуется. Нужно только сообщить Аннетте. Все, что угодно. Попросите Аннетте. Нам предоставили неограниченные ресурсы».
«Что значит неограниченные?» — спросил Ким.
«Это значит вообще без границ. Переработки, машины, техника, персонал. Это дело является не только приоритетом для нас и для Грёнланда. Оно касается всей нации. Приказы поступают от верхних чинов. Я имею в виду не Миккельсона».
«Министерство юстиции?» — спросил один из мужчин, имени которого Габриэль не запомнил.
«В том числе», — кивнул Мунк.
«Премьер-министр?» — продолжил тот.
«Да, офис премьер-министра в курсе».
«А разве не в этом году выборы?» — ухмыльнулся человек с бритой головой.
«У нас всегда выборы, Карри», — улыбнулся Ким.
«Карри. Вот как они его называют. Габриэлю сначала послышалось женское имя Карри».
«Мне абсолютно наплевать, что вы двое думаете о премьер-министре», — продолжил Мунк чуть напряженным голосом. «Эти девочки могли быть нашими детьми, и в горе не только мы, но и вся страна. Посмотрите в интернете, в новостях, все в шоке и в трауре. Мы ищем преступника не только для того, чтобы восстановить справедливость для семей девочек. В стране исключительная ситуация, люди напуганы до смерти, поэтому мне глубоко наплевать на твою политическую позицию, Карри. В этом деле за нами стоит все правительство и, как я уже сказал, неограниченные ресурсы. Наша работа — не расследовать политические мотивы, а найти преступника. Это понятно?»
На минуту в комнате изменилось настроение. Тот, кого звали Карри, больше не говорил, только наклонил голову и перебирал пальцы. Габриэль не видел Мунка таким. И по телефону, и тут, в офисе, он был очень добрым и спокойным, уютным, как большой плюшевый мишка. Темный взгляд и мрачная речь. Габриэль начал понимать, почему именно Мунк, а не кто-либо другой, был здесь начальником.
«Как вы уже все поняли, Мия снова с нами», — продолжил Мунк снова в своем обычном настроении.
«Привет еще раз», — сказала Мия, до этого сидевшая молча. Она встала и подошла к экрану. Прозвучали разрозненные аплодисменты и свист. «Спасибо всем. Я рада снова быть с вами».
Габриэль бросил быстрый взгляд на Мию, не смея смотреть слишком долго, чтобы не выглядело, будто он сидит и пялится на нее. Все это было для него уже слишком. Мертвые Паулина и Юханна на деревьях, а теперь сама Мия Крюгер стоит в нескольких метрах от него. Габриэль был не единственным, кто стал тогда ее фанатом. На Фейсбуке было несколько страничек с ее фан-клубами. Может, их уже нет, он точно не знает, но тогда были. Он даже поставил лайк на одной из страничек, хотя как хакер он понимал, что все твои действия в интернете легко отслеживаются, до самых мелких деталей. Поэтому он был очень осторожен с такими вещами. Ходили слухи о том, что Мия застрелила парня своей сестры, наркомана. Газеты писали об этом деле несколько недель, пока оно не исчезло в тени новых происшествий. Конечный отчет гласил, что Мия не сделала ничего противозаконного, но, тем не менее, она исчезла из города на некоторое время. Худая девушка с черными, цвета вороного крыла, волосами была одета в черно-белый свитер с горлом и узкие черные брюки с молниями на бедрах. Она выглядела уставшей, с тусклым взглядом и намного худее, чем на фотографиях в газетах. «Мия — лунный свет». Кто-то так назвал ее в интернете. В честь героини комикса, к которому Габриэль не питал особенной любви. Он был слишком маленьким тогда. Но, кажется, он назывался «Серебряная стрела». Одним из персонажей была очень красивая индианка, «Лунный свет», в которую были тайно влюблены все маленькие мальчики в 80-х. Он все равно не мог сдержаться и посматривал на нее. Мия Крюгер. В Норвегии не так уж много известных следователей. Наверное, в этом дело. Красивая, молодая, голубоглазая норвежка, похожая на индианку, замешанная в громком скандале. То, что нужно для таблоидов. Ему ничего не оставалось, как немного пожалеть ее. Она выглядела действительно уставшей. Тонкие ноги в больших тяжелых мотоциклетных ботинках с цепочками, звеневшими при каждом движении. На одной руке у нее был серебряный браслет, а на другой — кожаный ремешок. В обсуждениях на Фейсбуке предлагали различные варианты происхождения и того, и другого. Браслет, видимо, был подарком ее сестры, умершей от передозировки. Про ремешок ходили слухи, что она забрала его у латыша, подозреваемого в убийстве девушки, которую он привез в Норвегию работать проституткой. Это было на заре ее карьеры, и латыш заставил ее проявить жалость. Она позволила ему сидеть на допросе без наручников. Он напал на нее с ножом, спрятанным в сапоге. С залитым кровью лицом она все равно отразила атаку и срезала кожаный ремешок с его руки его же ножом. Теперь она носит его, чтобы напоминать самой себе, что не надо быть слабой. Тогда она чуть не потеряла глаз. Габриэль увидел шрам у нее около века. Сплетни и истории. Он не знал, было ли что-то из этого правдой, но это привлекало. А теперь она стоит прямо перед ним, и они будут работать вместе. Держа одну руку на поясе, Мия говорила тихо и осторожно. Габриэлю пришлось прислушиваться, чтобы понять, что она говорит.
«Все основное вы уже знаете, но есть пара вещей, которые я вам покажу. Мы думаем, что они важны».
Мия щелкнула по клавиатуре, и появилась новая фотография.
«Когда девочек нашли, на их спинах были школьные рюкзаки. В них были учебники. На каждом из них было написано имя. На учебниках Юханны Ланге стояло имя Юханны. А вот на учебниках Паулины Улсен было написано «Ани и В».
Новое фото на экране.
«Почему так?»
Мия Крюгер улыбнулась.
«Спасибо, Карри. Приятно видеть тебя все таким же терпеливым».
«Дай Мии закончить», — раздраженно сказал Монк.
«В общем, на учебниках Юханны написано «Юханна». На учебниках Паулины — «Аня» и «В». Как вы уже знаете, в этом деле нет ничего случайного. Все выглядит продуманным до малейших деталей. Преступник знал, что он делает, знал имена девочек. Есть причины полагать, что он следил за ними долгое время до похищения. Но к этому мы еще вернемся.
Мия на секунду прервалась, покашляла и прижала руку плотнее к телу. Монк встал и предложил ей глоток Фариса из своей бутылки. Мия покачала головой и продолжила тихим голосом.
«Как вы знаете, нет сомнений, что эти два дела тесно связаны. Но у нас также есть причины думать, что они связаны с еще одним делом. С делом, которое нам не удалось раскрыть несколько лет назад».
Она снова нажала на клавишу.
«В 2006 году из больницы в Хёнефоссе исчез ребенок. Несколько недель спустя шведский медбрат Йоаким Виклунд был найден повешенным в своей квартире. На полу под телом было найдено набранное на компьютере письмо, в котором он берет на себя вину за похищение. Ребенка так и не нашли. Дело закрыли».
Мия Крюгер снова остановилась. Все-таки сделала глоток Фариса. Она была не в форме. Теперь это было очевидно для всех. Эта обычно несгибаемая девушка дрожала. Выглядело это так, словно ей было трудно заставить голову работать.
«Мы с Холгером уверены», —
продолжила она, отдышавшись,
«что имя на учебниках Паулины — Аня И. В. Это послание нам от преступника. Что он хотел им сказать, пока не совсем ясно, но мы думаем, что И. В. — это Йоаким Виклунд, а Аня просто-напросто означает «а-не».
Все тихо забормотали. Очевидно, что все здесь глубоко уважали Мию и ее мозг. Мунк снова взял слово.
«Это значит, что мы снова открываем дело Хёнефосса. По всему, что мы тогда выяснили, нужно пройтись еще раз. Все опросы, наблюдения, имена, связанные с этим делом, мы поднимем заново. Я хочу, чтобы ты взял это на себя, Людвиг, раз ты был с нами тогда на этом деле. И возьми с собой Карри, раз его тогда не было. Пара старых глаз в сочетании с парой новых должны хорошо поработать, мне кажется».
Мужчина постарше, которого звали Людвиг, и тот с бритой головой, Карри, который не мог удержаться от комментариев о политике, кивнули.
«Ну что же, это первое направление. Хёнефосс 2006, Людвиг и Карри. Второе направление — это платье. Анетта разбирается с откликами, пришедшими из Грёнланда, и координирует их со мной и Мией. Бывший осужденный из регистра...»
Холгер поднял глаза.
«Кюрре».
Высокий худой мужчина с черными короткими волосами и больших очках поднял глаза от своих записей.
«Да, мы с Трондом занимаемся этим, но список небольшой. Пока что у нас есть только осужденные по делам о сексуальном насилии. Честно говоря, я не совсем понимаю, что именно мы ищем. Сталкивались ли мы раньше с чем-либо подобным? Я имею в виду серьезно. Я не сталкивался, во всяком случае. Мы прошлись по пересечениям в наших списках со списками наших друзей из Европы, особенно из Бельгии. У них есть имена всех, кто связан с Марком Дютру. Но, еще раз повторяю, это было дело о серьезном нападении, совсем не похожее на наше. На самом деле они качают головой и не могут ничем помочь, но мы продолжим поиски».
Марк Дютру, бельгийский серийный убийца, виновный в похищении, изнасиловании и убийстве девочек, самой старшей из которых было 8 лет.
«Хорошо», — кивнул Мунк. «А, забыл сказать вам одну вещь. У нас новая программа для базы данных, которая будет установлена в течение сегодняшнего дня. Все, что мы добавим туда, имена, наблюдения, что угодно, будет моментально проверяться по остальным доступным базам данных, нашим и другим. Если у кого-то возникнут проблемы при использовании, обращайтесь к Габриэлю Мёрку, нашему новому компьютерному гению». «Все познакомились с Габриэлем?»
Габриэль поднял голову, услышав свое имя, и увидел, что все повернулись к нему. «Привет, привет, Габриэль!» — раздалось со всех сторон.
«Привет всем», — ответил он немного нервно. Было ощущение, что он снова в школе, что нужно вставать с места и что-то говорить, но, к счастью, этого не потребовалось. Он понятия не имел, о какой базе данных идет речь. Мунк посмотрел на него и едва заметно подмигнул.
«Я еще не успел рассказать тебе об этом. Потом объясню, хорошо?»
«Окей», — кивнул Габриэль и обрадовался, увидев, что Мия снова взяла слово. «Я не знаю, заметил ли это кто-нибудь из вас?» — она нажала клавишу. «Мы увидели цифру на левом ногте мизинца, когда обследовали тело Паулины. Это римская цифра 1. Как вы видите...» — новое фото на экране. «У Юханны тоже была цифра. Две черточки, цифра 2 на безымянном пальце левой руки».
«Черт подери!» — внезапно прервал ее мужчина, которого звали Людвиг, пожилой человек в круглых очках.
«Да, видите?» — кивнула Мия и посмотрела на него.
«А почему, черт подери-то?» — спросил Карри.
«Будут еще жертвы», — сказала девушка, которую звали Аннетта. В комнате повисла тишина. «У нас есть все причины полагать, что Паулина и Юханна — это только две первые жертвы, и что будут еще, к сожалению».
Снова заговорил Монк.
«Поэтому теперь мы должны быть чрезвычайно внимательны к сообщениям об исчезновениях. 6-летние девочки, если они пропали хоть на полчаса, мы должны тут же действовать, понятно?»
Все кивнули.
«Мне надо покурить. Встретимся здесь же через 10 минут».
Мунк достал пачку сигарет из кармана куртки и вышел на веранду в сопровождении Мии. Габриэль толком не понимал, что ему делать. Ему достаточно было фотографий двух убитых девочек. А теперь будут новые? Он несколько раз глубоко вдохнул, чтобы успокоить сердцебиение, и вышел за кофе.